Здравствуйте.
Давай.
Я напоминаю, что это наша новая программа. Она называется «Вечерние разговоры». Мы говорим с петербуржцами, да не только с петербуржцами, о том, что, собственно, нас волнует. Не обязательно это политика. Это то, о чем люди, как мне кажется, по вечерам разговаривают на кухнях. Ну и не только. Кто-то в транспорте, пока это можно делать, кто-то еще где-то. И на этот раз я представляю нашего гостя и сразу скажу своего друга, большого друга, Бориса Вишневского. Борис, здравствуйте.
Добрый вечер, Валерий. Добрый вечер всем, кто нас смотрит и будет смотреть.
Я должен сказать был, что мы друзья просто по одной причине, потому что многие наши зрители, может быть, будут удивляться, почему я иногда буду перескакивать с вы на ты, а иногда называть Боря. Так это бывает. Но я напомню, точнее скажу зрителям, что в момент, наверное, нашего знакомства, такого более такого плотного уже, мы с Борисом Владимировичем договорились, что я его называю именно так, Боря, но в эфире я не могу этого сделать.
Можешь.
Могу, да. Ну, спасибо.
Это будет короче и быстрее.
Хорошо, тогда я наших зрителей попрошу уже ставить лайки. И еще одну вещь, про которую я забыл сказать, это то, что у Бориса Вишневского огромный совершенно список достижений и должностей, но одна из них – это зампред партии «Яблоко». И в том числе про «Яблоко» я бы тоже сегодня поговорил. Вот. Борис Лазаревич, значит, я предлагаю начать разговор. Давайте сделаем так. Сначала я предлагаю тему, мы про нее поговорим, потом вы предлагаете тему. Так будет честнее, мне кажется. Первая тема – доносы. Доносы почему? Потому что я последнее время замечаю, как много доносов учителей на школьников, школьников на учителей, есть профессиональные доносители и так далее. У вас есть вообще понимание, откуда это у нас появилось, откуда это к нам пришло?
Ну, это как раз абсолютно понятно, откуда. Вот такая субкультура доносов – это неизбежное следствие тоталитарного государства. Что такое тоталитарное государство? Одна из его черт – это в нем одна, единственно верная политика, единственно верная линия руководящей и направляющей партии. И все, что этой политике не соответствует, не соответствует этой линии, оно государством официально объявляется злом. А когда государство что-то объявило абсолютным добром, а что-то абсолютным злом, то, естественно, появляется много людей, которые хотят, с одной стороны, зафиксировать свою лояльность государству, с другой стороны, может быть, еще что-то за это получить. А кроме того, они прекрасно понимают, что в таких условиях вот демонстрация лояльности, она для них создает более комфортную среду. И это всегда было, это было и в других странах, это было и в нашей стране, и в сталинские, и в более поздние годы, когда тоже писали доносы. Я уж тут не буду там цитировать Сергея Довлатова, потому что это очень затаскано, но суть-то, конечно, правильная, потому что очень многого из того, что происходило, не было бы без огромного числа сознательных и добровольных помощников руководящей линии, тех, кто доносил, тех, кто стучал, тех, кто это делал для того, чтобы просто свести счеты с теми, кто ему не нравился, отомстить тем, кто лучше его, кто талантливее, кто успешнее его, и получить такую вот злобную радость от того, что у этих людей неприятности. Вот я вот такой мелкий, ничтожный и гадкий неудачник, но я на другого человека, который, наоборот, вполне себе успешный, процветающий, красивый, благополучный, написал донос. И вот его уже тащат в каталажку, вот у него уже все отнимают, вот его уже арестовали, вот его уже осудили. И, конечно, у людей, сказал, с низкой душой это вызывает какое-то чувство глубокого удовлетворения. Это механизм реализации ими своих комплексов. Это не, опять же, только в нашей стране было, это было и в других местах, в любом практически тоталитарном государстве. А вторая составляющая, тоже очень важная, это Вместо того, чтобы доносчику, как при Петре, полагался первый кнут, у нас же, в частности, доносчику очень часто полагалась часть имущества того, на которого он донес. Я вот донес на соседей, их отправили на Колыму, а нам отдали их комнату или квартиру. И это же тоже очень мощный фактор, потому что понятно, что доносительство всячески поощрялось. Вот был период, когда доносчики были совсем не в чести. Ну, наверное, это началось с перестройкой с 1985 года. Кстати, тогда вот стали отменять постепенно вот эти статьи об антисоветской агитации и пропаганде, о клевете на советский государственный и общественный строй. Хотя там, по-моему, последние уголовные дела возбуждались еще где-то в 88-м и 89-м году. А сейчас эти статьи же полностью скопированы нынешними законами там, о наказаниях за фейки, за дискредитацию. Я вот,
Просто
кстати, сегодня...
называется по-другому.
Да, просто говорить по-другому. Я делал недавно анализ такой для «Новой газеты». Я взял знаменитую тут 58-10 там статью о контрреволюционных преступлениях из времен еще там Сталинского уголовного кодекса. И практически все вот эти виды контрреволюционных преступлений, только немножко с другими формулировками, они сейчас отдублированы в нашем законодательстве. Фейки, дискредитации, иноагенты, нежелательные организации, там, сотрудничество с нежелательными организациями, просто называется немножко иначе. А суть ведь ровно та же самая. И вывод-то ведь тоже понятен, что за возвращением сталинских законов, естественно, возвращаются и сталинские сроки. И мы видим, вот, каким там чудовищным там сроком приговаривают там, якобы там, за государственную измену, как Ивана Сафронова или Владимира Курмурзу. Это сроки, которые еще несколько лет назад вообще себе было представить невозможно. И вообще невозможно было представить и такого масштаба политических репрессий, как сейчас. А что касается там, доносчиков, то ну, действительно, как только они поняли, что это востребовано, и что это действует, что на это откликаются, это сразу же расцвело, что называется, махровым цветом. Вот есть такой персонаж, зовут его, по-моему, Виталий Бородин, один из профессиональных стукачей, который там раз за разом пишет там доносы на театральных деятелей. Есть актеры, которые публично признаются там вообще в доносах друг на друга. Я вот некоторое время назад прочел, меня совершенно вообще потрясло. Оказывается, вот известная актриса Татьяна Васильева публично заявила, что фактически донесла на режиссера Иосифа Рейхельгауза, поскольку он против спецоперации, еще на кого-то донесла. Ну как же так? Ну что же он себе позволяет? Вот как же он против этого всего он смеет выступать? Это плохо укладывается у меня в голове, с одной стороны, когда одни творческие деятели пишут доносы друг на друга, а с другой стороны, я понимаю, что это чудовищно востребовано на сегодня. И когда я читаю, что учителя доносят на детей за рисунки, за ленточки, за слова, но тут мне сразу вспоминаются Стругацкие. Есть их роман, один из самых уже поздних их романов, который называется «Отягощенный злом». Очень интересный роман и, на мой взгляд, сильно недооцененный читателями. Это роман об учителе, который там старался воспитать какое-то новое поколение. И в самом конце...
«Отягощенный злом» или «40 лет спустя»?
Что-что?
«Отягощенный злом» или «40 лет спустя»?
Да. Причем очень интересно, что вот имя этого учителя в этом романе, значит, там Георгий Александрович Носов. Г.А. Носов. абсолютно понятная иллюзия, это аллюзия, прошу прощения, Ешуа Ганоцри. Вот если вспомнить Булгакова и его «Мастера и Маргариту». И вот в конце этого романа есть фраза совершенно пронзительная, которая, на мой взгляд, очень сильно коррелирует с происходящим сейчас, что в истории было много случаев, когда ученики предавали своего учителя. Ну, что называется, начиная вот с того самого Иешуа Ганоцри. Но не было никогда, чтобы учитель предал бы своих учеников. А вот теперь выясняется, что Стругацкие ошиблись, и такие ситуации возникают. Хотя, опять же, это ведь тоже не первые ситуации. Я помню, я когда-то рассказывал Борису Натановичу, когда он еще был, слава богу, жив, вот уже почти 11 лет, как его с нами нет, к сожалению, как на выборах избирательной комиссии, состоящей из учителей, подделывали результаты голосования, а в голосовании участвовали в том числе и их бывшие ученики, и сидели как наблюдатели в избирательных комиссиях, и как ученики видели, бывшие ученики, как их бывшая учительница вылезала из окна с мешком бюллетеней, чтобы их подменить. Это был для них абсолютный шок, потому что ожидать такого от своего учителя ученики не могли. Это было страшнейшее общенравственное потрясение для них, потому что ученик всегда доверяет учителю. Это человек, который старше, опытнее, от которого ты набираешься не только там знаний, ты от него набираешься представлений о жизни, потому что учитель – это человек, который очень часто должен тебе объяснить, а не только родители, что хорошо, что плохо, что есть зло, а что есть добро. И вот когда учителя застают за таким делом, это, конечно, абсолютно страшно. Ну а сейчас уже, когда учителя пишут на учеников доносы, это еще страшнее. Ну, правда, и ученики пишут доносы на учителей, и все это приветствуется. Вот в чем страшное отклонение? 10, 15, 20, даже 30 лет назад, 35, доносчик считался нерукоподаваемым персонажем. Вообще. Человек вслух, признавшись о том, что он написал донос, там, тем более по политическим мотивам на кого-то, он в изгоя превращался. А сейчас он ходит с гордо поднятой головой и рассказывает, какой он замечательный, доносил, доношу и доносить буду. У нас же в Петербурге тоже есть там некоторое количество профессиональных стукачей, даже имена их там называть противно, которые регулярно пишут там доносы на оппозиционных активистов, на любые мероприятия, которые им не нравятся. И вместо того, чтобы брезгливо все это выкинуть в мусорную корзину, всему этому дают ход. Вот проблема в том, что это востребовано. И вот это верховое чутье у доносчиков, оно у них замечательное. Они очень быстро поняли, что это будет приветствоваться, что это даст результат. Поэтому доносов становится все больше и больше, и политических дел там становится тоже все больше и больше. Вот мы разговаривали недавно с замечательным человеком, Нина Семеновна Катерли, это мама Елены Эфрос и бабушка там Жени Беркович. Я думаю, что все, кто нас смотрит, они хорошо очень знают. И кто такая Нина Семеновна Катерли, и кто такая Елена Эфрос, и кто такая Женя Беркович, это режиссер и поэт, который сейчас сидит в следственном изоляторе за спектакль, получивший две золотые маски. И ведь нашлись же люди, которые написали донос, нашлись люди, опять же, что называется, им гореть в аду. Такие, как некто господин Роман Силантьев, которые написали экспертизу, опираясь на лженауку под названием деструктология, которая не существует, просто обосновывающая, что якобы в этом спектакле там содержится какое-то одобрение терроризма. И нашелся суд, который, опираясь на эту экспертизу, отправил Женю в СИЗО. Это же безумие абсолютное. Она сейчас пишет такие очень одобряющие там других письма из следственного изолятора,
Ободряющий,
призывает
так
падать
сказать.
духом. Да, но вот само по себе то, что там Женя Беркович и ее коллега Светлана Петричук, они, опять же, за спектакль, получивший две золотые маски, теперь арестованы и сидят в следственном изоляторе, ожидая суда. Вот как это воспринимать? Как оценивать судей, которые охотно ограничиваются там домашним арестом для людей, укравших миллиарды, но легко отправляют в следственный изолятор тех, кто поставил спектакль, опять же, получивший высшие театральные премии? Хочется понять, что в данном случае у следователей и судей заменяет им совесть. Вот что у них вместо нее присутствует? Какая-то совсем другая функциональная единица, потому что там совести там точно нет ни на грош. Ну и правосудия, естественно, там нет ни на грош. Но мы понимаем, что у нас сегодня настолько обвинительный характер носит это правосудие, что достаточно, чтобы тебя обвинили, чтобы уже тебя признали бы виновным. В редчайших, абсолютно редчайших там случаях мы это воспринимаем как сокрушительную победу, когда людей, скажем, не сажают, а дают штраф, или когда не отправляют в следственный изолятор, а когда отправляют под домашний арест. И это уже воспринимается как торжество правосудия, хотя речь идет о людях абсолютно невиновных. Ну, естественно, в этой обстановке число доносчиков, оно множилось и будет множиться.
Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Не один, точнее, не один, несколько вопросов по этой теме, перед тем, как мы перейдем к другим. Я услышал эту фразу «низкая душа». Доносчики – это те, у кого низкая душа. Я, правда, такого раньше не слышал. Откуда вы это взяли? Это первое. А второе, что Татьяна Васильева тоже с низкой душой.
Ну, насчет людей с низкой душой, это я сам просто придумал по ходу разговора, что это люди, которые будут радоваться чужому несчастью, происшедшему, тем более по их инициативе. Вот я бы так бы определил таких людей. Я не знаю, насколько там радуется Татьяна Васильева тому, что происходит с теми людьми, на которых она донесла. Но то, что есть люди, которые, безусловно, там радуются несчастьем тех, на кого они написали доносы, это медицинский факт.
Но мы же потом будем с этими же людьми, мы сейчас живем с ними вместе, в одном обществе, и будем с ними жить, наверное, дальше. Вопрос, как мы будем дальше с этим всем нести этот крест, точнее так я спрошу. Нам же рано или поздно потом мы окажемся вместе.
Это один из самых вообще тяжелых вопросов, на самом деле, который я тоже себе задаю. На самом деле он звучит шире, чем вы сформулировали. А как вообще там жить потом? Что будет потом? Вот я пытаюсь мысленно себе представить то, что происходило, скажем, где-то в середине и в конце 50-х годов прошлого века. Вот когда умер Сталин, когда вышли из лагерей очень многие выжившие там, жертвы его репрессий, и когда они оказались по соседству, в том числе с теми, кто на них доносил, кто их обличал, кто выступал на собраниях, обличая их как врагов народа, после чего они на много лет были отправлены в лагеря. Вот как они сосуществовали друг с другом? Как это получалось? Вот мне очень трудно это себе представить. Сейчас уже, к сожалению, почти не осталось тех людей, которые могли бы об этом рассказать, но их опыт сейчас бы очень пригодился, потому что вот ходить каждый день по улице, в том числе мимо тех людей, которые там только что тебя обличали как врага, я не могу себе представить, вот как это. Мне очень там трудно себе представить, как существовать, опять же, в условиях, когда в правоохранительной системе оставалась куча людей, которые были исполнителями всех этих репрессий. Ведь если вспомнить, то, несмотря на осуждение самого факта сталинских репрессий, почти никто, за редчайшими исключениями, из тех, кто их организовывал, проводил и исполнял, никаких наказаний же не понес. Только в рамках, что называется, внутривидовой борьбы, когда одна часть органов уничтожала другую. Но там такого, чтобы в более-менее массовом порядке были наказаны все вот эти там члены этих троек, все те, кто выносил чудовищные приговоры, все, кто приговаривал к расстрелам и длительным срокам заключения без права переписки. Они все благополучно, ну кто, опять же, только не попал в жернова своей собственной же системы, остались, умерли потом в своих постелях, ничуть не терзаясь угрызениями совести. И вот это ведь было понятно абсолютно, в том числе и их жертвам. И когда их жертвы увидели, что их палачи все остались безнаказанными, а наоборот, еще и процветали, ну, конечно, я думаю, это вызывало у них соответствующие эмоции. Но это, кстати, имело ведь еще одно очень серьезное последствие. Вот если бы тогда, во время оттепели, были реально наказаны исполнители политических репрессий, организаторы и исполнители, то я не исключаю, что в годы последующие, а тем более там, в последние вот лет 10, те, кто сидит в правоохранительной системе и организовывает новые репрессии, они бы призадумались, а надо ли усердствовать? А вдруг потом придется отвечать? Но они точно знают, что их предшественников никто не наказал, что им ничего за это не было. Опять же, за редчайшими исключениями, именно исключениями. Значит, и нам все можно, и ничего за это не будет. Мы всегда потом скажем, а мы исполняли приказ, мы люди маленькие, подневольные, и вообще у нас там жены, дети, ипотека и прочее, и прочее, и прочее. И вот то, что зло один раз не было наказано, это неизбежно порождает новое зло. Потому что безнаказанность зла, она является одним из сильнейших факторов появления зла нового. Это, опять же, по ходу разговора формулирую. Это ни у кого не заимствованная мысль. Но мне кажется, что вывод это правильный.
У меня есть один вопрос, наверное, в завершение, но тем не менее, раз уж мы заговорили про тему с тем, чтобы были бы, допустим, наказаны те, кто участвовал в репрессиях, но как мы в оттепель можем себе представить, что Хрущев, который был непосредственным организатором тоже репрессий, наказывает тех, кто устраивал те же самые репрессии. Мы помним эту справку о сталинских репрессиях в Украине, да? Под руководством товарища Хрущева. Все.
Так, собственно, именно поэтому этого и не произошло, что у власти были люди, которые, с одной стороны, все-таки отпустили часть гаек, и величайшая там заслуга Хрущева на самом деле в том, что вот эта оттепель началась, что вышли на свободу очень многие политзаключенные, что крестьяне, которые были в колхозах, наконец получили паспорта. И же паспортов уже не было, не могли там никуда там свободно передвигаться. Что открылись ворота очень многих лагерей. А с другой стороны, эти же люди, поскольку тоже лично во всем этом участвовали, они не могли, видимо, никак решиться на то, чтобы были наказаны те, кто виновен в репрессиях. Но и в последующие годы ведь тоже этого не происходило. Вот когда уже после перестройки, уже после 91-го года, когда встал вопрос об ответственности тех, кто имел самое непосредственное отношение к формированию и деятельности тоталитарного режима, уже не сталинского, уже после там, сталинского, и когда встал вопрос о люстрациях, помните, Валера, что началось?
Конечно.
Начались крики: не допустим охоты на ведьм. Ни за что, никогда. Надо быть благородным, великодушным, всех простить и заключить со всеми такое водяное перемирие. Ну, я в том числе и в эфире канала «Ищем выход» уже вспоминал историю с конференцией «Демократической России» осенью 1991 года, где Галина Васильевна Старовойтова представляла свой проект закона о люстрации, где предполагалось всего лишь не посадить, не выслать, а лишить бывших функционеров Компартии и Комитета госбезопасности лет на 10 возможности занимать любые должности на государственной службе, чтобы они не могли иметь отношения к власти никакого, вот на 10 лет. Поразить их в этом праве. Я Галину Васильевну всячески поддерживал тогда и выступал. И выступал, когда отвечаю на вопрос, не вопрос, точнее, вот на это вот заявление, что не допустим охоты на ведьм, сказал, что те, кто сейчас к этому призывает, должны понимать, что рано или поздно ведьмы выйдут на охоту. Они вышли. Недавно уже вышли на охоту, вот мы сейчас в роли, я бы сказал, не хочется произносить там слово дичь на этой охоте, но смысл, в общем, именно такой. И вот это вот пиршество вышедших на охоту ведьм, которые прекрасно пережили смутное время, воспрянули, поняли, что ничего им не будет за все, что они творили. Поняли, это в том числе люди, которые работали еще в Комитете государственной безопасности, передали это своим наследникам и ученикам. Вот мы сегодня и видим спецслужбы, которые считают своей там задачей охранять государство от народа, а вовсе не обеспечивать безопасность там граждан, как, в общем-то, должны бы были делать. И вот это второй случай, когда можно было наказать зло. Причем наказать, в отличие от ситуации со сталинскими репрессиями, там не посадками, не тюрьмой, не каторгой, не высылкой, а наказать просто тем, что отодвинуть их хотя бы от власти, не дать туда вернуться. Я же помню прекрасно, что происходило в начале 90-х годов, как в массовом порядке бывшие коммунистические функционеры и сотрудники Комитета госбезопасности рекрутировались во власть. И один из них, как хорошо известно, нынче занимает должность президента там, Российской Федерации. И окружают его в том числе и те, кто свою служебную карьеру там начал еще в советских органах там, госбезопасности. Вот если бы тогда, а тогда были все возможности для этого, закон о люстрациях был принят, вот такого реванша бы не случилось. Точно бы не случилось. Но вот очень многие были, я бы сказал, недопустимо великодушны, недооценили опасность. А те, кто опасность эту оценивал адекватно, остались тогда даже среди демократического движения в меньшинстве. А тогда, опять же, сделать это было можно. Было в руках большинство на съезде народных депутатов РСФСР. Можно было принять этот закон. Но, увы.
Борис Владимирович, нам нужно сейчас ненадолго прерваться. Зрителям я скажу, поставьте лайки и напишите свои комментарии. Это очень важно для нас, так же, как и ваша поддержка. Один момент, на который я хотел обратить внимание. Мы тему доносов закончили. Теперь ваша тема. Какую? Про что мы будем говорить?
Я бы хотел поговорить о том, а что делать? Вот как там действовать? Как оставаться людьми в нечеловеческих условиях?
Отлично, об этом тогда сразу же после короткого перерыва. Пока ставьте лайки.
Авторская программа Дмитрия Губина. Губин On Air. Каждую пятницу после 14 часов на YouTube-канале «Ищем выход».
Ну что же, мы продолжаем. Борис Вишневский, зампред партии «Яблоко» на связи. Это программа «Вечерний разговор». Как-то мы очень печально, на печальной ноте закончили первую половину, поэтому давайте поговорим про то, как можно выжить во времена тьмы, если я правильно перефразировал то, о чем мы говорили до этого. Как?
По принципу делай, что должен.
Так, и что же мы должны?
И есть очень хорошая фраза Дмитрия Муратова, главный редактор «Новой газеты», Нобелевского лауреата, члена партии «Яблоко», замечу, давнего, в него пришедшего в тяжелые времена и ни в какие тяжелые времена не выходившего. И Дмитрий сказал некоторое время назад, надо исходить из принципа там, «делай, что нужно, и будет, что нужно». Потому что изначально этот принцип звучит, ну, очень старый. «Делай, что должно, случится, чему суждено». Вот то, что случится, оно тоже ведь зависит от нас. А «делать, что должно» – это стараться сохранить в себе людей, это стараться не расчеловечиться, это стараться не дать там, ненависти целиком захватить твою душу, хотя искушение очень велико, потому что когда вот видишь каждый день все новое и новое расползание зла, когда видишь вот эту безнаказанность зла, когда видишь, как лучшие люди оказываются под преследованием, поневоле, конечно, там сжимаются кулаки. Что делать, опять же, помогать всем, кому можно. Тем, кто нуждается в помощи. Помогать близким, помогать им держаться, потому что происходящее в последний год и 3 месяца – это абсолютно дикий стресс, дикий. Наверное, вот за мою жизнь уже долгую достаточно, я там давно там живу на этом свете, я не помню времен стресса такого уровня. И надо понимать, что наши близкие нуждаются в нашей поддержке, а мы нуждаемся в поддержке их. Наши друзья нуждаются в нашей поддержке, мы нуждаемся в поддержке друзей. Почему это очень важно? Потому что вот во времена такого торжествующего там зла, когда периодически начинает там казаться, что ты плывешь абсолютно против течения, да еще и в серной кислоте, очень важно понимать, что ты не один. Что есть много таких. Очень важно понимать, что это не ты сошел там с ума, а многие из окружающих сошли с ума. Потому что происходящее вокруг все время пытается выдать добро за зло и наоборот. Вот произошла чудовищная подмена понятий. То, что мы привыкли воспринимать как зло, нам пытаются представить как добро. А то, что для нас всегда было добром, пытаются изобразить злом. И взаимная поддержка тех, кто сохраняет нормальную систему координат, она необычайно важна в этой ситуации. Она как
можно
раз и помогает.
По конкретике, можно конкретно? Извините, что я прерываю, просто мне хотелось бы конкретно, что нам вписывают в качестве зла, добра, которое является на самом деле злом, и наоборот. Ну, просто, чтобы было чуть конкретнее.
Самое простое. Вот стремление к миру, к мирной жизни с соседями, к дружбе, там, к нормальным отношениям с ними, его пытаются объявить там, злом. А добром пытаются объявить попытки силой изменить окружающий мир. Там добром пытаются объявить все новые и новые запреты и репрессии, что якобы это нужно для блага государства. Но не существует никакого блага государства, есть только благо там граждан. Государство не субъект этих понятий. Государства нет и не может быть никаких отдельных интересов. Вот опять же то, о чем мы говорили до перерыва. В качестве там, добра пытаются представить вот это доносительство массовое. Это чудовищно же, абсолютно. И очень многих людей, особенно тех, кто смотрит телевизор, тоже происходит смещение этих понятий. Вот они там, смотрят там, телевизор и видят, что, особенно в всех этих пропагандистских передачах, просто в наглую, там черное вообще выдается за белое и наоборот. А когда это каждый день, то Конечно же, это ведет к очень сильному искажению психики. Почему я вот говорил о необходимости все взаимной поддержки, и почему очень важно понимать, что мы не одни, и мы не сошли с ума, и добро, и со злом не поменялись местами, потому что сегодня за высказывание, казалось бы, гарантирование Конституции своего мнения и согласия о происходящем, ты можешь получить административное, а то и уголовное там, дело. Вот огромное количество политических заключенных, огромное количество политических дел. Мы в «Яблоке» уже больше года организовали такую традицию. Раз в месяц обязательно собираемся и пишем открытки политическим заключенным. Очень много приходит там людей на эти вечера. Очень-очень много пишем открыток и писем, получаем ответы с благодарностью, потому что людям, которые лишены свободы, очень важно понимать, что они не одни. А у нас около 50 там человек из Яблока, оно подвергнуто административным штрафам по статьям о якобы дискредитации вооруженных сил. Я говорю якобы, потому что никто не доказал, что это дискредитация, а просто дискредитация объявлена любое несогласие с официальной точкой там зрения. В следственном изоляторе наш коллега Михаил Афанасьев из Хакасии, известный журналист, это он же по уголовной статье о фейках об армии, по таким же уголовным преследованиям наш коллега вот с Камчатки Владимир Ефимов, там наш коллега из Якутии Анатолий Наговицын, там только что по уголовной там статье, но, к счастью, получил только там штраф, а не там тюремный срок, мы сейчас ему деньги на этот штраф собираем. Вот поддерживать политзаключенных – это тоже то, что абсолютно необходимо там делать. Я сам тоже прихожу к коллеге у нас в Питере на Шпалерную на эти вечера в нашем офисе, пишем и Михаилу Афанасьеву, и Ивану Сафронову, и Володе Кормозе, и Юрию Дмитриеву, и многим там другим там нашим коллегам. Вот мы там стараемся помогать Андрею Пивоварову, петербургскому политику, который сейчас в Карелии, там в колонии отбывает потом свой там срок, и многим другим там тем, кому можем. И что еще можно и нужно делать, это стараться объяснять людям, что происходит. Стараться объяснять им причинно-следственные связи. Там стараться им объяснять, почему сегодня они живут так, как там живут. Мне ведь приходится общаться не только с теми, кто за мир. Мне приходится общаться иногда и с людьми, которые целиком и полностью действия Путина поддерживают. Большую часть из них, скажу прямо, очень трудно в чем-либо убедить, потому что они абсолютно уверены, что они живут в осажденной этой крепости, что вокруг сплошные враги. И все делается правильно, но есть и те, кто колеблется, есть те, кто сомневается, с ними тоже можно и нужно разговаривать. Можно и нужно показывать абсолютную абсурдность от того, что периодически нам пытаются показать. Вот помните замечательную историю с французской картой 17 века, где
О да, мы
якобы
тут на днях
видно.
со Львом Шлотбергом поговорили и выяснили, что там, во-первых, России нет, есть Московия, а во-вторых, там Крым не наш. Это ж ужас для него-то должен был, для председателя Конституционного суда, не говоря уже про Путина.
Ну, там не только там Крым не наш, там, насколько я понимаю, Там на месте Петербурга, там вообще-то Швеция. И я не думаю, конечно, что там Швеция сейчас начнет заявлять свои исторические права на основе этой карты. Скорее всего, просто смеются. Но вот, я бы очень советовал тем, кто там любит рассматривать всякие карты, рассуждать на псевдоисторические темы, ну, посмотреть, например, на карту Великого княжества Литовского образца так примерно 1410 года, которая простиралась от Балтийского до Черного моря. А что, если Литва сейчас начнет заявлять свои исторические права на основе этих карт? Но это ведь никому же в голову же не приходит из вменяемых политиков.
Ну, знаете, сейчас может какой-нибудь клерк в прокуратуре взять на основу новый закон, за который уже проголосовала Государственная Дума, об отрицании, о распространении карт, нарушающих целостность Российской Федерации, и завести дело на председателя Конституционного суда.
Да, я читал про этот закон. Хочу сказать, что вообще вот это манипулирование с картами вещь крайне опасная. И главное, миром отброшенная за ненадобностью, как абсолютная архаика. Вот давайте себе представим, что в Палате общин Великобритании выступает какой-нибудь депутат и начинает трясти картой Британской империи. Ведь это все наше. У нас на все это исторические права. Это же наши люди. Это вот в силу исторической несправедливости они сейчас за пределами Великобритании. Так нужно же исправить эту историческую несправедливость. Ну, давайте. Только я думаю, что этого члена Палаты общин непосредственно после заседания его же собственные коллеги там сдадут под заботливое наблюдение врачей, как человека, слегка поехавшего крышей. И думаю, что там в США, в Индии тоже только покрутят пальцем у виска на разговоры о исторических землях и исторических территориях.
У
Но ведь
нас,
это
да,
было бы смешно,
70.
сейчас, я закончу, было смешно, если не было бы вкусно. Почему? Потому что раз за разом мы слышим вот эту вот, сказал, псевдоисторическую демагогию с разговорами о том, что вот это было наше, это было наше, это было наше, у нас на это есть права. Хочу спросить, у кого есть эти права? Российская Федерация, существующая сейчас, правопреемник Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. И только. Она не правопреемник в смысле территории ни Советского Союза, ни Российской империи. Но это же очевидная абсолютно вещь. РСФСР была одной из республик там, Советского Союза. Что за разговоры о том, что это наши исторические земли? То есть, если это говорили бы люди, которые себя бы вообразили потомками там, Романовых и российских императоров, и кричали, что вот мы сейчас можем претендовать на трон, и все это наши исторические там, земли, но это тоже было бы очень смешно, но в этом была бы хоть какая-нибудь бы логика. Но тут-то логики же никакой вообще нет. Кстати, между прочим, на той карте, которую Валерий Дмитриевич Зорькин показывал Владимиру Владимировичу Путину, как я понимаю, там ведь и Белоруссии тоже никакой нет. Интересно, что господин Лукашенко об этом думает, если ему показать эту карту? А нету никогда никакой вообще Белоруссии, и не было ее. Кстати, Украина-то на этой карте есть, на самом деле, довольно быстро выяснилось. Там просто по-французски написано. И разговоры о том, что что-то там создали все большевики, ну так они и РСФСР они создали там тоже. И все остальные там республики там Советского там Союза, они создали. И ничего. Вот эта политика, которая основана на якобы имеющихся исторических правах, когда она строится на этих правах, когда из них вытекают не просто разговоры, не просто болтовня, а конкретные там действия, политические и силовые, эта политика имеет очень понятное и короткое название, которое всегда, между прочим, у нас в стране изображалось в негативном ключе. Знаете, какое название это, Валера?
Да, я, собственно, об этом и хотел предложить поговорить об историческом
Реваншизм
реваншизме и
называется вот эта
этой
политика.
опасности. Давайте у нас 5 минут как раз и поговорим про опасность этого всего.
Так, у нас там есть вообще сейчас там связь? Она опять оборвалась.
Все хорошо, но я на связи. Я
Да.
говорю, давайте поговорим об опасности исторического реваншизма.
Да,
Пять
вот,
минут у нас есть.
хорошо. В чем опасность вот этого исторического реваншизма? Она в том, что, опираясь на ложно понимаемую историю, начинают территориальную экспансию. Том, что говорится, что якобы есть права на какие-то там земли, их надо вернуть их там силой. И это ведет к огромным бедствиям. Ни одна там страна мира на сегодня всерьез реваншизмом не занимается. Вот, там, кроме там, нашей страны, к огромному сожалению. Никто всерьез не пытается говорить о том, что надо вернуть себе какие-то исторические территории, в том числе потому, что это же вообще идеология там, 19 века, это не идеология 21 века. Вот, в 21 веке не территориями определяется могущество, процветание и влияние государств. Оно определяется интеллектом, образованием, наукой, культурой, а не там, квадратными километрами. Было бы неплохо бы нормально обустроить ту территорию, которая там сегодня у России есть, где существуют городки, там, которые можно было бы назвать бы 80 лет без газа и 50 лет без электричества. Вот их бы обустроить хорошо бы. А вместо этого идет разговор о том, что нужно заниматься там другими там территориями, которые там надо себе возвращать. Помимо того, что это все влечет за собой огромные бедствия, это еще и требует огромного количества ресурсов. А эти ресурсы, естественно, отнимаются у тех мест внутри страны, там, которые там надо обустраивать. В общем, это, на мой взгляд, абсолютно бесперспективная политика, и от нее надо отказываться. Как можно быстрее это нужно делать, хотя то, что там Яблоко предлагает, оно с двух сторон подвергается критике. Мы уже все время говорим о том, что нужно соглашение о прекращении огня, и за это нас критикуют как с одной стороны, так и с другой. За это нас критикуют как там, те, кто поддерживает Путина, и для которых это абсолютно неприемлемо. И за это нас критикуют очень многие персонажи из российской оппозиции, которых в стране нет, и которые выступают за то, чтобы все велось тоже до победного конца.
Борисович,
Правда,
минута, а я бы хотел, чтобы вы на эти обвинения все-таки ответили.
значит, я очень просто отвечу. То, что мы предлагаем, оно ведь не означает предложение зафиксировать какие-то территориальные изменения. Оно не означает предложение никому сдаться. Оно означает только одно, чтобы люди перестали бы гибнуть там каждый день. Вот абсолютно неприемлемая с моей точки зрения там, линия поведения – это когда люди хотят добиться там, своих там, целей там, чужими руками, и в том числе и ценой там, чужих жизней. Те, кто призывает все продолжать до победного конца, с двух сторон причем, они же не из окопов это делают. Они сами туда абсолютно не стремятся. Вот это даже не безответственность, значит, это хуже, это подлость. Это как раз вот то, что Лев Шлосберг, которого вы упоминали, называл партией чужой крови. Наша позиция очень проста. Заключить соглашение о прекращении огня, чтобы перестали стрелять и убивать, и начните разговаривать. Мы не знаем, там, чем закончится разговор. Может быть, и ничем. Но, по крайней мере, точно, пока он будет идти, никто там гибнуть не будет. И человеческая жизнь – это вот та ценность, которая для Яблока всегда была там, главной. Вот, вот ничего главнее этого быть не может.
Преславич, мы сейчас вынуждены будем закончить, поэтому я не могу не дать вам возможность все-таки закончить на какой-то оптимистичной ноте, если можно, да? Три вещи, которые вы хотите сказать нашим зрителям, и мы закончим этот вечерний разговор.
Мы обязательно этот вечерний разговор там закончим на оптимистической там ноте, потому что никакая ночь не бесконечна. Никакой тоталитаризм не вечен. Даже самый глухой и безнадежный, это когда-то говорил упомянутый мной уже Борис Натанович Стругацкий. Мы видели уже один раз, как рухнул тоталитаризм. Мы видели уже один раз, как закончились политические репрессии. Мы видели уже однажды в нашей жизни, несколько десятков лет назад, как наступили перемены, которые вряд ли кто мог предполагать еще за год-два до них. И сейчас перемены наступят обязательно. Надо делать все, чтобы их приближать, и надо не поддаваться унынию. Вот я неверующий человек, но я хорошо знаю, что уныние является одним из самых главных смертных грехов. Вот сейчас это часто называют там, чувством выученной беспомощности. Я призываю этому унынию не поддаваться ни в коем случае. Вот задача властей в том, чтобы мы опустили руки, сказали себе, ничего не поделаешь, все равно все будет по-ихнему, от нас ничего не зависит. Нет, от нас зависит очень много, и в том числе от нашего внутреннего сопротивления, от нашей способности поддерживать других, от нашей способности другим объяснять, от нашей там, способности не поддаваться там, злу и от нашей способности различать зло и добро. Вот одно из самых главных качеств, необходимых для человека, это ясное понимание, что есть зло, что есть добро. И во время, когда их пытаются перемешать, нужно обязательно сохранить там, ясность мысли и свободу мысли. Потому что ночь все равно закончится, и рассвет все равно наступит. Вот я в это верю абсолютно.
Спасибо. Спасибо. Борис Вишневский, член партии «Яблоко», зампред «Яблоко», между прочим, депутат Законодательного собрания Петербурга. Спасибо за этот вечерний разговор. Рассвет будет.
Будет.